Здравствуйте, друзья! Мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, 1033 страница, статья «Что означает от нетерпения тяжелые работы в духовной работе?». Вы можете найти материалы в Свиватовай.Арвуд, задавать через эти сайты вопросы. Каждый задающий вопрос в учебном зале должен встать и, держа микрофон близко у рта, задать вопрос четко и ясно. Статья, что означает от нетерпения и тяжелой работы в духовной работе. В книге Зор, глава Вейра, сказал Раби Шимон, от нетерпения означает, что еще не вышел юбилейный год Ювель, Бина, чтобы дать им спокойствие и свободу. А окончательный дух, Малхут, еще не воцарился в мире, чтобы ввести справедливые законы в мире. И потому было нетерпение. И что это за нетерпение? Это Малхут, которой не доставало сил вызволить Израиль. И это суть от нетерпения. Конец цитаты. И надо понять, что означает тяжелая работа и что такое от нетерпения. То есть какова связь тяжелой работы и нетерпения в духовной работе? И также надо понять то, что объясняет Раби Шимон, нетерпение о Малхут. Как это относится к тяжелой работе? И известно, что порядок работы в работе Творца таков, что человек должен работать над тем, чтобы изобрести келим, в который у него будет возможность получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творению. Как известно, причиной создания миров было его желание насладить свои творения. И поэтому он создал в творениях желание и стремление получить наслаждение и удовольствие. И желанием и стремлением к наслаждению измеряется вкус в наслаждении, то есть согласно мере стремления к чему-то, когда он думает, что от этого человек получит наслаждение, в этой мере он наслаждается. Поэтому величина или малость наслаждения человека измеряется мерой стремления к наслаждению, которое находится в чем-то. И согласно этому, откуда приходит ощущение у получающих наслаждение, поскольку все созданы желанием получать для себя, тогда кто он? Кто делает так, что один получает маленькое наслаждение, а другой — большое? То есть, где тот глупец, который захочет получить маленькое наслаждение, вместо того, что он может получить большое? Но поскольку Творец пожелал вывести на свет совершенство своих действий, что означает, что понятие наслаждения творения будет совершенством того блага, то есть что время, когда он получит благо и наслаждение, чтобы не чувствовали там неприятие, то есть чувство стыда, как написано, кто ест хлеб милости, не может смотреть в лицо дающего. Поэтому было установлено сокращение и скрытие на получающие келим, и это келим, с которыми человек создан со стороны природы. Это значит, что есть здесь два аспекта. Первый, что мы не можем получить в эти келим никакого духовного наполнения. Второе, что все то время, пока человек не достиг отдающих келим, Человек не видит блага и наслаждения, которые есть в святости. И не в его силах достичь вкуса наслаждения, но только то, что дает тонкое свечение клипот, чтобы они могли существовать. И от этих искр, которые упали в клипот, от этого есть наслаждение во всех материальных наслаждениях. И это раскрыто всем. То есть это наслаждение раскрыто. То есть что каждый может вкусить эти наслаждения с его получающими келим, когда хотят получать наслаждение ради собственной выгоды. Тогда как благое наслаждение в духовном, где находятся главные наслаждения, которые хотел Творец дать творением, это скрыто от получающих келим. И это называется сокращением и скрытием. Поэтому, поскольку с помощью этого исправления, что невозможно получить духовное наслаждение, иначе как с помощью той важности, которую обрел в отдающих келим, из этого выходят две вещи. Первое. Человек должен верить, что главное в благе и наслаждении, которые были в желании Творца дать творением, находятся в святости. Второе, что необходимо совершать работу, которая против природы. И это когда он не будет получать ничего ради собственной выгоды, а все во благо Творцу. И это является фактором различия ступеней. То есть один человек не похож на другого, потому что относительно того, что приходит со стороны дающего, все равны. Как сказал Ари, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, был высший простой свет, наполняющий всю реальность. И не было ни начала, ни конца, а все было только простым светом. Но потом, то есть после того, как произошло исправление, чтобы получать только в отдающие келим, тогда образовалось множество миров, то есть много ступеней согласно важности намерения, когда могут направить свое намерение на отдачу, что называется множеством экраном. И это вызвало различие ступеней. И как сказали мудрецы, каждому праведнику дают место согласно его величию. Это по той причине, что есть разница со стороны получающих келим, то есть келим, который должен создать получающий, и они называются келим отдачи, то есть чтобы он получал ради отдачи. Тогда как получающий келим ради собственной выгоды — это келим, который приходит со стороны Создателя, и над этими келим человек не должен работать, потому что Творец создал его с такими келим. Поэтому вся работа творений заключается в том, чтобы достичь отдающих келим. Из сказанного мы понимаем, в чем заключается работа человека, что эта работа только в том, как достичь отдающих келим. Иначе говоря, человек должен прийти к состоянию, когда все, что не касается пользы Творца, его не интересует. Но все его желания только в том, как прийти к состоянию, когда он сможет доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому в то время, когда человек начинает работу, он начинает с лоришма, то есть ради собственной выгоды. А затем он начинает понимать, то, что он занимается в лоришма, это только средство, с помощью которого он придет к лишма. Как сказали мудрецы, что из лолишма приходит к лишма. потому что свет, который в Торе, возвращает к источнику. И он верит в то, что в конце концов он придет к Лишма. А затем человек продвигается на еще один этап вперед и начинает стараться совершать действия, которые приведут его к Лишма. Иначе говоря, он начинает понимать, что необходимо выполнять действия и направлять намерения так, чтобы эти действия привели его на уровень Лишма. И он делает расчет для себя, насколько он уже удостоился состояния Лишма. Тогда он начинает видеть истину, насколько он далек от работы на отдачу, и видит каждый раз больше, насколько погружен в любовь лишь к себе самому. И видит, что каждый день он движется назад, тогда начинается его работа. Когда он хочет работать ради отдачи, как работу тяжелую? По двум причинам. Первое, потому что видит сейчас, что означает ради отдачи. И человек должен верить мудрецам, что то, что он видит сейчас, что значит «ради небес», он не понимал истинного смысла этого. Но, как мы выяснили о сказанном в Зоре, об изречении, или сообщат ему о грехе, который он совершил, и спрашивают, кто ему сообщит, и отвечает Зор — Творец. И нужно объяснить это, что то, что человек ощущает, насколько он далек от работы на отдачу, а погружен лишь в любовь к себе, это раскрытие сверху. И эта работа теперь становится трудной. То есть после того, что сверху ему сообщают значение ради небес, а не ради собственной выгоды, теперь его работа становится более трудной. Но человек думает, что он сейчас стал хуже, чем в тот момент, когда начал работу ради отдачи. Как будто бы со своей стороны он сейчас стал хуже. И тогда человек должен верить, что это не так. А он действительно продвинулся к истине в том, что Творец сообщает ему его истинное состояние. Получается, что благодаря той работе, когда он начал совершать эту работу, и сейчас ему кажется, что эта работа трудная, это по той причине, что Творец обратился к нему, потому что он сейчас в более возвышенном состоянии, чем тогда, когда еще не начинал работу на отдачу. Но вторая причина того, что сейчас ему стало труднее, это потому, что принято в мире, что когда человек хочет изучить какую-то профессию и приходит к профессионалу, чтобы изучить эту профессию, когда он понимает, что эта профессия подходит ему, а если профессионал видит, что он не продвигается через какое-то время, которое он учится у него, тогда этот мастер говорит ему, что эта профессия не для тебя, потому что это для тебя слишком сложно. Поэтому иди и поищи другую профессию, что-нибудь более легкое для тебя. И от этого ты сможешь зарабатывать. Поэтому в работе Творца, в то время, когда человек начинает работу на отдачу и думает, согласно порядку работы, каждый день продвигаются и идут вперед. И тогда человек говорит, что стоит продолжать эту работу на отдачу, потому что он, несомненно, выучит эту профессию так, чтобы знать, как делать все только ради небес.
Но
когда он видит, после того, как вкладывал усилия какое-то время в эту работу, и недостаточно того, что он не продвинулся, а еще и отступил назад, тело говорит ему, жаль затраченных сил на эту работу, которую ты вложил в нее, потому что эта работа не для тебя, поскольку для этой работы необходимы обладающие особыми способностями и смелые люди. Поэтому иди и займись и иным заработком для пропитания, то есть работай, как все остальные, и не будь исключением из всех. И это называется трудной работой, поскольку в каждой работе, в которой он хочет прилагать усилия и продвигаться в работе на отдачу, тело не дает ему работать тем, что выдвигает ему справедливые претензии. И на самом деле внутри разума он прав на 100%. Получается, что злословие, которое он слышит от своего тела, это отягощает его работу. И эта работа называется трудной работой. Но человек должен верить, что он на самом деле продвигается, как мы уже объяснили, но только то, что он видит, что он каждый раз все более погружен в любовь к себе, и он находится сейчас в худшем положении, то есть он находится в состоянии более низменном, чем когда начал работу на отдачу, это по причине того, что я Творец ошесточил его сердце. Иными словами, как мы уже сказали, Творец каждый раз раскрывает ему, что такое работать не ради личной выгоды, а только ради пользы Творца. Получается, что тем, что Творец сообщает человеку, что означает не работать ради личной выгоды, в этом человек видит, насколько это на самом деле против его природы, поскольку человек создан с желанием получать ради себя. А сейчас он хочет сделать нечто, что против его природы. Поэтому это называется тяжелой работой. Но спрашивается, почему Творец сообщает ему истину, насколько человек не способен работать против природы. Это потому, что, как написано, чтобы совершить мне сии знамения мои. То есть, благодаря тому, что в человеке раскрывается все зло, тогда Творец может дать ему помощь. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. А поскольку то, что дают сверху, это совершенно, поэтому у человека должно быть совершенное кли, то есть совершенный хисарон, который называется совершенным кли, в которое может войти совершенный свет. Получается, что то, что Творец раскрывает человеку зло, это для того, чтобы дать ему помощь. То есть нет света без кли.
Поэтому,
если зло еще полностью не раскрылось, у него нет совершенного кли. И надо объяснить, что такое совершенное кли, то есть совершенное желание для помощи Творца. Поскольку все то время, пока зло не раскрыто, человек иногда говорит, что если он укрепится, то, несомненно, сможет достичь работы на отдачу. И иногда говорит, что и Творец не может помочь им. Поэтому в то время, когда человек вкладывает силы в работу на отдачу, тогда силы, которые он вкладывает, не дают ему сбежать с поля боя. И он видит, и он получает каждый раз потребность в большей помощи Творца. Получается, что трудная работа сама была причиной крика к Творцу о помощи. Это как написано в Зоре. А по поводу страданий материальных и духовных, которые перенес до того, как пришел к раскаянию, есть два пути. Первый. Все, что делал милосердный, сделал сделал во благо, так как он видел, что если бы не тяжелые страдания, которые он вынес из природы получения для себя, он никогда не удостоился бы возвращения. И поэтому он благословляет за зло, так же, как благословляет за добро, потому что если бы не это зло, он не удостоился бы добра. И получается, что все, что делает Творец милосердный, делается во благо. То есть это приводит к добру. Второе. Это категория и этого блага. То есть не только что плохое привело к добру, но и само плохое сейчас превратилось во благо. То есть благодаря очень большим светам, которыми светит Творец во все это плохое, пока это не превратилось в хорошее. И сказанного мы видим, что именно когда все зло раскрывается, тогда есть совершенная кли, в которое может войти совершенный свет. И из вышесказанного мы видим, в чем является причина того, что Творец ожесточил его сердце. То есть сердцем называется желание, и оно с каждым разом все больше сопротивляется работе на отдачу. А причина в том, что нам необходима тяжелая работа, потому что только благодаря страданиям в тяжелой работе эти страдания приводят к тому, что закричат к Творцу в совершенном желании, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти фараона, царя египетского. То есть, что именно из этого низменного состояния, когда человек чувствует, что ему хуже всех людей, это дает ему толчок, чтобы закричал к Творцу от всего сердца, чтобы помог ему. Однако в этом состоянии есть много подъемов и много падений. То есть иногда человек не способен поверить, что состояние, в котором он находится, пришло от Творца. То есть что Творец обращается к нему и слышит его молитву о том, что человек просит, чтобы Творец дал ему помощь выйти из изгнания, в котором человек находится под властью любви к себе. Поэтому в то время, когда у человека есть эта вера, он не убегает с поля боя. То есть он говорит, что он видит, что Творец не слышит его молитву, страшно подумать, поэтому ему некому молиться. А он верит, что Творец действительно слышит его молитву. И Творец сообщает ему о том, что он знает, в каком низменном состоянии находится человек, когда он никогда бы не подумал, что он настолько погружен в любовь к себе. Поэтому каждый раз он укрепляется и не выходит из состояния мольбы к Творцу и говорит, что, конечно же, Творец хочет, чтобы ему раскрылось истинное желание, чтобы его вызволили из этого изгнания. Но как бы то ни было, он не перестает благодарить Творца за то, что раскрыл его, его истинное состояние. И он также стоит и молится Творцу, хотя видит, что Творец слышит молитву, поскольку он раскрыл ему это зло, и, несомненно, он поможет ему также вывести его из этого зла, что и означает освобождение. То есть он верит, что Творец дал ему понять, что он находится в изгнании. И, конечно же, потом он вызволит его из изгнания. Но иногда есть падение, то есть ему трудно поверить, что Творец слышит молитву, потому что, по мнению человека, он думает, что уже молился Творцу слишком много раз. И, несомненно, если бы Творец слышал, чего у него просят, он должен был помочь мне. И поскольку я не спасен от того, о чем молился, тогда человек говорит, что Творец, страшно подумать, не слышит все эти молитвы. А может быть, в отношении других он слышит. Но какая ему разница? Ведь главное то, что я чувствую. То есть, или мне хорошо, или, не дай Бог, плохо. Получается, что эти падения приводят его к мыслям о том, чтобы сбежать с поля боя. И он говорит, что это не для него. Если он не убегает, то к нему снова приходит подъем, и он снова начинает думать иначе. И обо всех своих решениях, к которым он пришел, он забывает и начинает думать иначе. И так продолжается порядок подъемов и падений, пока человеку не открывается истинная потребность в приближении к Творцу, то есть, что кли, называемое желанием, уже восполнилось во всех правильных формах. Это Творец знает, когда закончится. И человек не способен знать этого. И тогда Творец дает помощь и вызволяя человека из изгнания. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что объясняет Зоар о написанном, и говорил Моше с сынами Израиля, то есть по поводу изгнания, и не слушали Моше от нетерпения и тяжелой работы. И он говорит, что нетерпение, то есть Малхут, была коротка рука для того, чтобы вызволить Израиль. Это можно объяснить, как известно, тем, что главная работа, она в свойстве Малхут. Как говорит Ари, что египетское изгнание было из-за того, что понятие знания в святости было в изгнании, то есть что небесное Малхут, что нужно принять небесное правление из-за того, что Творец великий правит всем, то есть не ради получения вознаграждения, но должна быть работа с большим наслаждением в том, что человек удостоился служить царю по причине важности царя. Это было в изгнании. То есть не была раскрыта важность святости, И это означает шхина в апрахе. То есть в то время, когда человек должен принять на себя работу ради высшего, эта работа считается неизменной, поскольку он не находит в этом вкуса важности. Получается, что вследствие того, что Малхут находится в апрахе, что является неважным, это было причиной того, что была работа тяжелой. И это означает нетерпение, то есть что Малхут, что является важным, то есть тот, кто служит царю, это называется видящий лик царя, изначально пребывают в Малхут. Эти люди не считают, что они сидят у царя, и они относятся к свойству видящих лик царя и сидят изначально в Малхут, чтобы это считалось тяжелой работой. И скажем, что у них есть нетерпение, то есть есть у них приподнятое состояние духа, но в то время, когда Малхут пребывает в изгнании под властью клипот, тогда Малхут у них считается, что она — свойство прах, что является неважным. И это называется нетерпением, малодушием, когда Малхут не может дать приподнятого настроения, как необходимо чувствовать в то время, когда находится у царя. Получается, что нетерпение и тяжелая работа связаны одно с другим. То есть, что если Малхут находится в апрахе, то есть совершенно не важна, это ведет к тяжелой работе. Потому что в том, что в чем нет ценности, когда каждое мгновение, когда человек преодолевает и работает, это преодоление очень тяжелое. И не всегда человек способен преодолеть. И это то, что он говорит. Окончательный дух Малхут еще не установил в мире справедливые законы. Это означает, что Малхут еще не находилось в правлении так, чтобы каждый видел, что все законы, которые есть с ее стороны, являются правильными законами. То есть, чтобы все принималось сердцем, и чтобы каждый чувствовал Малхут, которая называется управлением, в качестве доброй и творящей добро, поскольку мир управляется ею, как сказано, и царство его во всем властвует. А это еще не раскрылось. И это то, что он говорит. И поэтому было нетерпение. Нетерпение духа достаточно. И что это за дух? Это Малхут, у которой руки были коротки, чтобы вызволить Израиль. И это означает, поскольку это Малхут находилась еще в изгнании, поэтому она была не способна вызволить Израиль. Тогда как в то время, когда она выходит из изгнания, наоборот, она дает дух человеку, чтобы он находился в приподнятом состоянии духа. Поэтому, когда пришел Моше и сообщил им об освобождении, они не могли поверить в то, что выйдут из египетского изгнания. То есть, как написано, «И я вывел вас из тягот египетских и освободил вас из египетского рабства». То есть, чтобы у вас была не тяжелая работа, но и просто никакой работы у вас не будет. В это они не могли поверить, как такое возможно. То есть, если бы смогли этому поверить, тогда, благодаря силе веры, они вышли бы из изгнания. То есть, что Малхут, называемая Духом, поднималась бы вверх по важности. Как написано, кто знает, возносится ли весь дух человека, а дух животного, нисходящий вниз, находится внизу, на земле. И необходимо объяснить, что дух людей, то есть после того, как человек выходит из своего животного состояния и становится свойством человек, как сказали мудрецы, вы называетесь человек, тогда дух поднимается наверх. То есть свойство Малхут, которое называется Духом, поднимается вверх по важности. В то же время состояние духа животного, то есть то время, когда человек находится в состоянии животном, у него дух снижается по важности. Поэтому, когда народ Израиля должен был раскрыть свое зло, чтобы у них возник полный хисарон, чтобы тогда пришла полная помощь, поэтому еще не слышали сыны Израиля.
Раф, я тут отметил десятки раз, что нужно верить. Если не статьи, то есть человек хочет в чем-то прийти к лишма, и тогда он обнаруживает, что работа тяжелая, невозможная, и нужно тогда верить. И снова нужно верить, снова нужно верить, снова нужно верить. Десятки раз Рабаш пользуется словом «нужно верить». Да.
А что это такое, что нужно верить?
Нужно верить. Нужно принимать эту силу, которая есть в реальности. Мироздание, даже если мы ее не ощущаем, не можем работать с ней. Тем не менее, она присутствует и определяет. Да.
Глазами, сердцем, разумом он видит наоборот, что он убегает с поля боя и объясняется, почему. Потому что Творец его сейчас поддерживает и хочет помочь ему. Но откуда это приходит? Нужно верить.
Не понял, что Творец поддерживает его, так он убегает?
Еще раз то, что он описывает здесь, что человек сейчас чувствует, что работа тяжелая,
да,
что он не добивается успеха и не видит никакой надежды на успех и так далее. Тогда говорит, что нужно верить, что это решение. Откуда это приходит? Нужно верить.
Нужно принимать, что даже если он чувствует, думает, видит, что это так-то и так-то, но согласно программе творения, это, видимо, иначе.
Во что он это получает? Потому что, еще раз, сердце и разум видят наоборот. И все объяснения, и вся логика обратная. Вот сейчас тяжелая работа невозможна.
Да.
Так во что он принимает это? Нужно верить.
Высшее знание. Хотя я чувствую, что это действительно так, по моему знанию, по моему ощущению. Но я обязан принимать это иначе.
И что такое это высшее знание? Что это за клиф, который получает эту веру?
То есть не внутри знания, как я понимаю, думаю, чувствую, внутри моего знания, а выше моего знания.
То есть он может различить, что это обратно, это не то, что есть у него.
Да.
То есть, хотя и не знает, что это, но он убежден, что это не все, что он видит и чувствует.
Я знаю, что то, что я думаю так, это, по моему мнению, знание — это вещь животное. А если я хочу подняться на более высокий уровень, я должен идти выше моего знания.
Так вы говорите, я это знаю.
Да.
Откуда это знание, что оно уже называется верой?
Что это?
Я сейчас услышал, что было сказано, что я знаю, что я сейчас в животном состоянии, и если я хочу стать человеком, я должен подняться выше этого.
Да.
Это знаю, что я сейчас в животном состоянии.
Но это знание, которое я принимаю на себя. В моей жизни Творец определяет так.
Так это знание, в какое кли приходит, во что оно приходит.
Это знание приходит в кли выше знания.
И это называется «нужно верить».
Да.
Потому что это противно всему, что...
Конечно, это противоречит всему, что есть у меня в здравом уме животном, но я обязан идти выше этого.
Ken.
Да.
Откуда я пойду выше этого? Как я пойду выше этого? То есть мой разум и знание показывают мне одно состояние, и тогда, как Гелат спросил, нужно верить, что поднимает меня.
Разум и знание — это вещи, в которые я не должен верить.
Да, это то, что есть, это в этом мире. И тогда мы говорим, что есть что-то называемое высшее знание.
Высшее знание — более высокая ступень.
Более высокая ступень. Я спрашиваю, что мне дает подняться на эту ступень? Что это за сила, которая поднимает меня?
То, что я читаю в книгах Рабаша, в особенности, и то, что я хочу подняться на этот уровень.
Нет у меня основы в реальности, чтобы так чувствовать, основы в ощущении, чтобы так говорить. Я читаю Рабаша, что это так, что Рабаш пишет, и вообще каббалисты объясняют, что это так. И тогда что происходит? Что я должен делать? Что я за действие произвожу там?
Ты должен принимать то, что он пишет, как истинную вещь, а то, что ты чувствуешь и думаешь, что это ложь.
И что за действие?
Сменить одно на другое.
Но это кажется как обман. Обманывать себя?
Обман, не знаю, это изменение мировосприятия.
И что произойдет тогда? Я это сделал. Скажем, сейчас я это сделал. Что тогда?
И тогда, когда ты сменяешь твое мировосприятие, твой килим, ты почувствуешь, что действительно так природа себя ведет.
Я понял. То есть есть здесь какой-то скачок, который противоположен нашей теперь сегодняшней реальности.
Верно.
Но когда это сделал, я поднимаюсь к истинной вещи, которую я сейчас не чувствую. И это то, что дает мне поддержку.
Да.
Это называется высшее знание.
Да.
А если и есть у меня возможность сделать этот скачок, или я спрошу по-другому, как мне спросить, как человек совершает этот скачок? Что это за скачок такой?
Он хочет подняться в восприятии реальности выше своего уровня.
Хорошо, может быть, товарищи продолжат. Я не знаю, как продолжать спрашивать. Это слышится, как будто есть одно падение и другое, и это не то же самое. Потому что то состояние, когда человек как бы падает или выбрасывается наружу, и все, что мы делаем и учим, и все сказано Рабашем и Бальсулам, вдруг кажется ему неважное, не связанное с реальностью, с его жизнью, все это глупости. Он так это чувствует, но в любом случае есть у него что-то, что говорит ему, что все эти мысли — это процесс, который он проходит, он просто должен дать этому процессу протекать, он должен... В чем-то он остается как бы связанным. Есть состояние, когда он падает и ни с чем не остается связанным. То есть ничего, ничто его не привлекает. Это не в силах человека, а это является высшей как бы милостью, когда дают ему вьют и все дают, но как-то доставляют связь. Человек здесь может что-то сам сделать, когда он отрывается от этого, все-таки отключается эту связь оберегать. Я понимаю, что все, кто ушли, были люди очень активные. Они просто так почувствовали, что эти вещи, они все... И связь эта оборвалась. Нет ничего связывающего с этим.
Перед тобой есть текст. Следуй тому, что он пишет.
Окей, но если эта важность текста исчезает у меня...
Не слышите, хорошо, вы не за рта.
Если важность текста исчезает, то есть в этом как раз проблема.
Вот вам.
Еще раз.
Исчезает важность всего, что мы изучаем, всего, что мы читаем, всех текстов. И есть сейчас состояние, что без этой важности человек все еще говорит себе, что все этот процесс проходит во мне. Это реальность, которая происходит со мной, а завтра будет что-то новое, не надо отрываться. А есть человек, говорит все, я изменил свое мнение, все, что я думал раньше, это неправильно, я иду в другом направлении, оставляю, ухожу.
Да.
Я спрашиваю, в таком состоянии есть что-то, что человек способен сделать, чтобы не прийти к этому, или всегда остается у него какая-то связь, кончик нити?
Признак того, что он не хочет оторваться от предыдущего состояния?
То есть он не хочет вообще уйти с пути, а не просто от предыдущего состояния не оторваться?
Да. И что ты советуешь?
Я спрашиваю, я ничего не советую.
Человек должен стремиться оторваться от всех знаний и тех направлений, в которых он шел, и идти согласно новым средствам. Держаться только за Творца, зависеть от Творца. И не важно ему ничего, кроме этого. Что случится с ним в следующее мгновение, не хочет думать об этом.
Да, но это кажется, что для того, чтобы быть в этом состоянии всегда, все, что бы ни произошло, все события происходят с ним, он должен какое-то обережение свыше.
Он не думает об этом. Он не ставит Творцу условия, чтобы он оберегал его.
Это то, что он должен просить?
Нет. Для чего? Зачем? Он должен, наоборот, быть совершенно независимым ни от чего.
Окей, спасибо.
Да.
Рав, в этом состоянии, если человек один не верит, что Творец отвечает на его молитву, если товарищ пойдет в его десятку и скажет товарищам: «Я в таком низком состоянии, я не могу поверить, как продолжать», а товарищи дадут ему причины продолжать, и что Творец добрый, творящий добро, и он возьмет то, что говорят ему товарищи, вместо того, чтобы то, что он чувствует. Это считается выше знания?
Он получает вместо своего знания знания товарища. Ну так и что в этом есть?
Это считается выше знания?
Еще нет.
Это в этом направлении?
Может быть, это такие упражнения.
Так это не является решением?
Нет.
Только человек один, Рабаш, я не слышу, как это говорит, отношение к десятке в этой статье.
Да. И я не слышу.
Да, так и человек один в этих усилиях своих.
Человек один производит усилия, согласно тому, что написано. Да.
Продолжить предыдущий вопрос. Падение в определении — это отрыв, да, верно?
Ну.
Так что держит человека в таком состоянии, если он оторван? С чем он остается соединенным все-таки?
А за что он держался до этого?
Но есть путь со всеми нашими средствами, исходя из того, что это внутреннее ощущение.
Да.
Но в состоянии падения он пишет, что есть много подъемов в падении, и человек должен желать даже отключиться, оторваться. Так что же ему остается, как он может возвращаться каждый раз?
Не хочет возвращаться назад, он хочет прийти к чему-то новому.
Вернуться на путь, к тому, чтобы помнить о Творце, от как он возвращается.
Значит, откуда?
Человек находится в отрыве, в падении, он отрыв, в отрыве.
Возвращается из отрыва.
Так что называется, что он возвращается.
По сути дела, человек все время находится в каком-то процессе, когда сила Творца действует у него. Вот и все.
Так что он ждет, скажем, да, сейчас у меня падение, ничего не помню. Не помню то, что слышал на утреннем уроке.
Так он умер.
Да, так что же держит его в жизни?
Тоже Творец, как он привел его в состояние мертвого.
Так человек ждет, чтобы Творец вернул его к жизни.
Может быть, ждет.
Кроме этой возможности ждать, есть еще что-то?
Нет, кроме того, что он знает, что он умер и не может помочь себе прийти к воскрешению из мертвых только с помощью Творца.
Так что же все-таки зависит от человека?
Укрепляться, насколько он способен быть в группе, зависеть от группы. Он падает в группу, как мертвое тело. И товарищи помогают ему. Вот и все. И что? Есть разные состояния. Надо пройти все эти состояния. Главное, что нужно спешить со всеми товарищами, быть как можно более соединенными, и это приведет его быстрее на правильный путь. Вот и все. Да.
Рав, я хотел спросить об понятии о том, что Моше говорит, не поверят они.
Да.
Почему он вообще находится в таком месте, когда ему не поверят?
Не поверит ему, это потому, что у него нет опоры ни на что. Почему они могут ему верить?
Потому что он приходит от Творца, как бы рассказывать о вере.
Но они не поверят, что это так.
Есть такое, что ты рассказываешь о вере, и ты знаешь, что тебе не поверят, или это всегда непонятно?
Ты должен быть всегда вооружен, как Моше. Что такое, что у тебя в руке?
Так откуда? Откуда он берет силы, чтобы сделать это, если он уверен, что не верит ему, и ему не поверят?
Нет, то, что он уверен, что не поверят, это верно. По его состоянию, по их состоянию. Но то, что он может обратиться к Творцу и показать ему хисарон, что у него нет, он хочет совершить действие, но не способен. И тогда Творец дает ему силу змея, силу посоха.
Так, силу идти, несмотря на то, что они не поверят, откуда он берет вот эту возможность вообще подойти и рассказать им о вере, если он видит, что это пропащее дело.
Это от связи с Творцом. Моше все-таки связан с ним.
Так это потребность Моше,
потребность всего общества.
То есть общее все слушает Моше. Понятно. Так почему он находится в сомнении, что ему поверят, если эта потребность приходит от них, что им нужна вера?
Он обязан, чтобы ему поверили, иначе не пойдут за ним.
Вера, которая нужна всем, как он пишет здесь. Он пишет, что все это внизу по важности, выше по важности, и тогда выходят из сознания.
Да.
Вера — это понятие важности.
Вера — это вопрос важности.
Так что-то меняется в человеке, или это просто отдача становится у него важнее получения?
Нет, называется, что он обретает.
Так что это такое килим отдачи?
Килим отдачи — это желание, в которых он может отдавать выше логики.
Но почему это выражается в важности? Ты, кажется, если это важно тебе, все, ты уже вышел.
А в чем это должно выражаться? Только в этом? В чем у нас есть игра? Одно важнее другого, то важнее этого.
Потому что мы учим, что килим — это как бы намерение, которое человек, которым человек направляет желание. Если есть важность, важность отдачи выводит из знания.
Да. Ему не нужно больше, если у него есть важность отдачи больше, чем желание получать. Он поднимается из изгнания.
Так что, по сути дела, хочет Моше рассказать народу? Он строит в них важность отдачи. Это то, что он делает? Это его роль?
Да. Он хочет объяснить им, что нет важнее силы, чем отдача.
И только важность, только с важностью мы выходим. Нет еще чего-то, чего ты достигаешь. Это тебе только важно, и все.
Это все?
Так где же келим здесь? Где кли, как бы? Где кли отдачи? Если все подытоживается в том, что это мне важно.
Мы должны прочесть еще раз всю эту статью.
Ну-ну, тануло.
Ну-ну, ответьте ему. Кто готов?
Ну, человек постигает отдающий килим. Это становится у него действительным после того, как он, как ему важно. Поэтому это важно.
Ну, еще? Да.
Он пишет, что в то время, когда сидят у царя, Малхут чувствует приподнятое настроение. Нет у нее вообще ощущения тяжелой работы.
Ну.
И к этому нужно стремиться.
Нужно только приблизиться к Творцу.
Правильно? Чувствовать, что находится в чертоге царя, и что Малхут Творца во всем. Правильно.
Хорошо. Может, что мы дальше делаем?
У нас есть или статья «Свобода воли», или «Шаара Каванот Песах».
То и другое нужно. Перейдем к свободе, прежде всего.
Так перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.
Once again we gather as one man, once again below this mount of hate. You and I have done this all before, some would say it's fate. Look around, a new day soon will dawn. Now we meet again, but now our hearts are bare through the mist. Our eyes will crave the light in a common prayer. La 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 la. И когда горячие пески остановят караван во мгле, ты воды последние глотки принесешь ко мне. Не предашь, когда оставят все, заслонишь меня собою от беды. Мне не страшен стыд мой успех, когда рядом ты. Yeah.